по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Мы снова с Аленой вас приветствуем на этой нашей виртуальной студии. Ален, доброе утро тебе.
Доброе утро в наше путешествие по страницам Библии. Мы снова с вами читаем Библию, мы все еще с вами находимся в Ветхом Завете. И я хочу, как обычно, по старой доброй традиции, представить команду нашего сегодняшнего эфира. Это Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, ну и, соответственно, нас с тобой ты уже представил.
Да, и мы читаем Священное Писание, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Мы сейчас с вами в книгах Царств. Мы на уходящей неделе дочитали с вами третью книгу Царств и начали четвертую. Мы сегодня будем говорить о двух пророках и имена их в русской Библии Илия и Елисей, но про имена мы немножко поговорим. А я сейчас буквально, я не знаю, видно это было или нет, вот когда уже звучала заставка, я вспомнил одну свою проповедь, когда я был еще совсем молодым и неопытным, очень волновался. У меня была целая проповедь. Ой, боже мой. Слушайте, я говорил, и что-то у нас минут 30, по-моему, была эта проповедь. Короче говоря, все 30 минут я говорил о том, как Илия, внимание, друзья, противостоял пророкам Навала.
И,
да, значит, вот, причем это слово именно Навал, не Вала, да? А помните, те, кто с нами постоянно, вы, конечно, помните, кто такой Навал. Вот, вы, конечно, помните, что это был за глупец. Я в той ситуации, в общем-то, оказался таким же глупцом. И когда ко мне подошли и сказали, а ты уверен, что это пророки Навала? А я такой, знаете, молодые, мы же бываем, или они бывают, ну, они же бывают очень дерзкие, и я решил, что на меня наезжают. То есть меня хотели исправить, меня хотели наставить, и решили это делать с вопросом. Ну, как к Давиду пришел, да, пророк Нафан, и говорит, вот он историю рассказал. Вот. А мне, значит, вопрос задали, ты уверен? А я вот по своей молодости и неопытности, и заносчивости, я бы даже сказал, говорю, конечно, уверен, так Библия говорит. Он говорит, а возьми, открой, почитай. И вот когда я почитал, я, в общем, да, это, конечно, было обличение. Это я к тому, что надо, важно, конечно, важно читать Священное Писание, важно читать Библию, чтобы знать, что Библия говорит на самом деле, вот, и не быть заносчивыми. Особенно это касается тех из нас, кто уже давно в Господе, потому что тоже нам порой кажется, что ну, мы-то все знаем, мы-то все слышали. Я в этих наших программах, в нашем цикле «По страницам Библии» тоже совершал ошибки. Это было, и некоторые из вас мне на это указывают, и спасибо вам большое. Вот. Так что есть смысл читать Библию и понимать, что же там на самом деле написано.
Да, я, кстати, хотела сказать, да. Слава Богу за людей, которые указывают на ошибки, потому что иногда мы это воспринимаем как, вот как ты сказал, наезд, но если бы на тебя, условно, в кавычках, они наехали, ты бы, возможно, и продолжил совершать те же самые ошибки.
Конечно.
И я, собственно. И поскольку мы уже заговорили о людях, которые нам иногда указывают на ошибки или не указывают на ошибки, я бы хотела сразу прочитать комментарии наших слушателей, которые сегодня с нами. Они приветствуют нас сегодня. Это Жанна Михайлова, Евгений Иванцов и Олечка Каракчеева. Она тоже нас сегодня приветствует еще раз.
Да, что всем привет. Очень-очень приятно, что мы сегодня вместе. И расскажите нам, пожалуйста, что для вас вот эти люди, что для вас служение Ильи, Елисея, когда вы читаете об этом, какие из событий, описанных в Священном Писании, для вас особенно актуальны, насколько, какие особенно важны. И мы, как обычно, будем читать некоторые фрагменты из Священного Писания. И я хотел бы напомнить то, что мы говорили в прошлый раз, очень коротко, буквально за полминуты даже. Значит, Илья – это свидетель Божий, свидетель Яхве в разделившейся стране. Вот это разделение указывает на разделение сердца израильтян. Да, они не служат Богу. Они пытаются, или так, они пытаются служить и Богу, и Ваалу. Они получаются. И вот приходит Илья, и как раз он говорит, слушайте, вы, конечно, как хотите, но я буду служить Господу. И буду вам показывать, и буду для вас вот этим свидетелем. И когда говорят про Илью, да, во-первых, кстати, тоже стоит вспомнить значение его имени. По-русски мы привыкли называть его Илья. А он Ильяху. Да, Ильяху по-еврейски, на иврите. Помните, наверное, Ильяху Ханави, Ильяху Хатишби, да, Илья пророк. Вот. Так вот, Ильяху Господь мой, или так, Яхва мой Господь. Само имя на это указывает. То есть вот он приходит, и он своим именем напоминает. Почему его так не любили? Почему даже имени его боялись? Почему пытались держаться от него подальше? Да потому что одно имя уже его обличает этих людей. И когда проповедуют о в этом противостоянии между Ильей и пророками Вала, часто говорят о том, как он над ними насмехался и так далее. Я тоже так проповедовал, я тоже так преподавал. И он действительно над ними насмехался, и жестко весьма. Там даже в некоторых, в одном случае русские переводчики допустили такой прием, который называется эвфемизм. Там можно перевести, что случилось, почему ваш Бог не отвечает. Можно перевести, как, может быть, дальше, может быть, он отошел по нужде. То есть, ну вот он издевается. Там, религиозные чувства этих самых любителей Вала, поклонников Вала, он не почитает совершенно и правильно делает. Не было у него политкорректности, политтерпимости и так далее. Вот. Но мне кажется, что то, что он говорит этим людям, это не главное, а главное его молитва. И я попрошу тебя, Алена, прочитай, пожалуйста, буквально один стих. Потому что этот стих – это 18 глава, да, еще раз, третья книга царств, 18 глава, 37 стих. Лучше всего раскрывает как раз цель всего, что в этот момент происходит, ну и даже больше. Цель жизни, цель служения пророка Ильи. 18 глава, 37 стих.
«Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе».
Вот это смысл. Понимаете? Не поиздеваться над этими лжепророками. Не, простите, поржать. Да? Смысл происходящего – обращение сердец, сердца народа к Богу. Так вот, интересно, что Бог-то ответил на эту молитву, а сердце народа не обратилось. Тут трагедия 19 главы, мы сейчас к ней подойдем, да? Тут тоже есть момент, который далеко не всегда замечают. Я читал и комментарии на эту тему достаточно часто, и проповеди на эту тему слышал, хотя реже. Но часто говорят, вот, или я был измучен, изнеможден вот этим всеми, этим противостоянием, пророком и так далее. Вот. Но кажется мне, что здесь происходит еще кое-что. Прочитай, пожалуйста, еще раз. И еще из 18 главы. Да, 18 глава, 45 и 46 стихи.
«Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Изреэль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Изреэля».
Да, то есть на нем, на Илии рука Господня. И вроде бы на молитву Бог даже ответил. Но ответ частичный. Понимаете? Дождь пошел, засуха кончилась. Но сердце народа не обращается. Сердце этого царя, его жены, не обращается. 19 глава, 2 стих. Пожалуйста, прочитай.
19, да?
Да.
«И послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них».
Вот, из пророков этих самых, уже пророков. Значит, вот какая история. Конечно, он испугался. Он ушел, мы считаем, чтобы спасти жизнь свою. Вот. И он убегает. Но тут еще и вот это ощущение не сбывшегося. То есть, да, Господь ответил, но при этом ответ неполный. Дождь есть, засуха кончилась, покаяния нет. Сердца не обращаются. Вот на это важно обратить внимание. И вот этот можжевеловый куст, который дает Бог Ильи, этот куст нужен каждому из нас. Он нужен для того, чтобы нам идти дальше. Да, и то, как Бог заботится. Он дает эту лепешку, он дает кувшин воды. Он делает это сам, напрямую. А 8 стих: «Встал он и поел, и напился, и, подкрепившись этой пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива». Почему Бог ему дает эту пищу? Потому что там будет встреча с Богом. Потому что Бог ему Ильи кое-что откроет. Откроет очень важное. И перед тем, как Бог говорит к Ильи, Бог выслушает Илью. Честно говоря, для меня это вот обличительная такая история, и как для пастора, и как для руководителя групп. Опять, вот я бы, вот сейчас я бы хотел сказать, как в предыдущей истории, я бы хотел сказать, ну вот это со мной было в молодости когда-то. Не-не-не, сейчас я должен сказать по-другому. Это со мной бывает и до сих пор. Может быть, меньше, я надеюсь, что меньше, я молюсь, что есть меньше, но бывает до сих пор. Что бывает? Значит, приходит человек, говорит: «Я хочу посоветоваться». «Да, пожалуйста». А времени мало, да, ну как бы расписание наполнено. И он начинает про себя рассказывать, говорит буквально 30 секунд. И я такой, знаешь, как машина по выдаче советов. «Да-да-да, все знаю, этот сценарий так у меня в базе прописан. Так, где тут у меня листочек в умственном этом самом загашнике, да, как на это отвечать? Так, что вы тут сказали? Так, то-то-то, так, фиксирую. Вот, да, а вот мой ответ вот такой-то, такой-то». Это настолько плохо, это настолько недопустимо, это настолько унижает людей. То есть это не экономия времени. Теперь послушайте, что происходит. Это 19 глава, великолепно. Знаешь, Ален, знаете, хотел сказать, знаешь. Знаешь, Ален, я в восторге от возможности вести этот цикл по страницам Библии. Потому что, ну, ты читаешь Священное Писание, ты постоянно находишь что-то для себя новое, интересное, и реально хочешь этим поделиться. Вот смотрите, что Бог делает. Прочитай, пожалуйста, 9 стих 19 главы.
И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?»
Ух ты! Ух ты! А что, Бог не знает, что ли? Понимаете, друзья, если я как пастор, как служитель, был уверен, что за 30 секунд общения с человеком я знаю всю его душу, потому что такое я уже слышал от других, я ошибался жестоко, да, но я был в этом уверен. Вот, а Бог, всеведущий Бог, зачем Он задает вопросы? Зачем Он задает вопросы Илии? Зачем Он задает вопросы Петру, между прочим? Любишь ли ты меня? Вот, зачем Он другие вопросы задает Павлу, Савлу по пути в Дамаск, например? Он хочет, чтобы человек высказался. Он дает человеку высказаться. Потому что в этом высказывании человек изливает то, что у него на душе. Может заблуждаться. Мы с вами еще дойдем до книги Иова. И обратите, пожалуйста, внимание в книге Иова, когда будем с вами читать, вот сколько Бог дает Иову высказываться. Он не исправляет, он не отдергивает при первом не совсем выверенном богословски высказывании. Он дает этому человеку, потерявшему, как ему кажется, почти все, да и по сути почти все, он дает ему возможность высказаться. 10 стих прочитай, что, как Илья видит свое положение.
Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее.
Значит, вот это чувство одиночества. И я ни в коем случае не хочу сейчас сравнить себя с Ильей или кого-то из нас, из современных людей с Ильей. Вот. Я вам тоже расскажу историю без имен. Это даже не про светское предприятие, не про светское учебное заведение. Это про церковь. Да, про христианскую церковь, про христианскую общину. Это из разговора с одним человеком, моим хорошим другом. Знаете, бывает такая история, это плохая история, это грустная история, но она бывает, когда кажется, что целая община, порой во главе с пастором или с пасторами, отходит от Господа. Вместо того, чтобы проповедовать Божие Слово, они начинают проповедовать что-то еще. Ну, например, благоденствие, процветание или какие-то мирские подходы к жизни. И вот человек, как-то мы с ним разговаривали, он говорит, я в нашей церкви, по местной церкви, по местной общине, я чувствую себя как Илья, потому что ему кажется, что он один. И, конечно, Илья устал, очень устал. Что же Бог ему отвечает? Он говорит, встань вот там, на той горе, Господь пройдет. И 13 стих. Нет, давайте 12 и 13 прочитай, пожалуйста.
После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое мелодию своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илья?
И опять тот же вопрос после того, как... Причем я думаю, что голос этот, возможно, звучал именно вот так уже, тихо, что ты здесь? И сравните это с 18 главой. Я вас уверяю, вот эта церемония, вот это противостояние в 18 главе, оно было шумным. И знаете, как чувствует себя блогер или человек, который активен в соцсетях, который долго-долго, много часов, допустим, ругается со своими оппонентами. Вот если вы не знаете, ну и слава Богу, и хорошо, и не надо вам это знать. А он чувствует себя таким, я вот пышу, я... Знаете, я понимаю здесь, отчасти понимаю Илью, ну сколько же можно? Ты говоришь, говоришь. Я же, Господи, говорю о тебе. И вот эта вот постоянная эта накрученность, которая, конечно, приходит. Господь говорит, встань, я сейчас тебе покажу. Я проявлюсь перед тобой. И вот он проявляется в тихом веянии ветра. Как сложно остановиться, чтобы услышать это тихое веяние ветра. Я думаю, это первая часть того, как работает Господь с Ильей. Он говорит, давай мы просто потише. Как в известной, кстати, очень хорошей песне, давайте делать паузы в словах, да? Вот даже здесь нужна была эта пауза. Но это не просто пауза тишины. Люди, которые занимаются звуком, редактированием звука, скажут вам, что, допустим, вы хотите что-то вырезать, что-то убрать из записи, из аудиозаписи или видеозаписи, но убрать в аудиодорожке. И вы хотите, чтобы там ничего не было слышно. Так вот, если взять и просто включить мьют, ну, то есть отключить весь звук, то будет очень плохо. Почему будет очень плохо? Потому что в воздухе все равно какой-то звук, какая-то атмосфера есть. Если включен микрофон и тишина, все равно там в этой тишине что-то слышно. Если все выключить, то будет очень плохо. И Бог говорит Ильи и говорит нам всем. Да, эта пауза нужна. Но эта пауза нужна для того, чтобы услышать Бога. А не просто для того, чтобы была такая вот пустая тишина.
Я, знаешь, я хотела бы больше... Я не знаю, почему мы, кстати, почему не прочитали 11 стих. Мне
Давай.
кажется, он даже важнее всего этого, потому что Господь сказал ему, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот чтобы эту пустоту, скажем, и одиночество заполнить, нужно, во-первых, выйти и встать пред лицом Господним. И ты знаешь, я думаю, что вообще, как бы мы это уже и читали, и обсуждали, что и человек-то был сотворен для общения с Богом. И вот именно это общение, когда это общение с Богом, оно не заполняет этот эфир, тогда и приходит пустота. И вот даже, и даже к этому пророку, да, вроде как кажется, ну, общающемуся с Богом, имеющему там тесное общение, Господь говорит, ты выйди, ты выйди, ты встань на горе пред лицом Господним, чтобы иметь это общение, чтобы была заполнена эта пустота и была заполнена пустота, ну, одиночества.
Алён, роскошное наблюдение. Просто вот спасибище тебе. Да, это движение, которое человек должен будет сделать. Выйти и встать перед лицом Господним. Значит, и тут еще пара моментов с этим связано. А, знаешь, почему отчасти, наверное, тут я, скажем так, сейчас только что в голову мысль пришла. Вот этого я нигде не видел. С таким мыслями нужно быть осторожным. Но, наверное, это где-то все-таки высказано. Просто сейчас проверить некогда. Почему важно, почему вот это расстройство духовное у Ильи произошло? Он стоял долгое время перед лицом пророка, лжепророка Ваала. Вот он там стоял. Он отстаивал Бога. Как, ну, порой многие из нас начинают, да, отстаивать Бога. А Бог ему говорит, выйди перед нас, перед лицом моим, я перед тобой, я тебе откроюсь. Это одна вещь. Да, это важно было для самого Ильи. Второе, это, конечно, параллель с Каином. После того, как Каин согрешил, он убегает от лица Господня. До этого, но ну, нет, Каина Господь изгоняет. Он не очень-то хочет появляться, но его изгоняют. А до этого Адам, да, Бог взывает к Адаму, где ты? А тут он говорит,
Извините, связь прервалась.
да, вот именно так. А тут говорит, вот иди сюда. И еще одна вещь. Это удивительная история с Ильей, потому что выйди и стань на горе пред лицом Господним, а Моисею-то это не было открыто. Ну, как бы ему тоже, Илье тоже не все было открыто. Но он, кажется, получил большее откровение, чем Моисей. А мы сегодня в Иисусе Христе, который Бог воплотившийся, который Бог живой, да, который умер, был распят, но воскрес, воскресший, мы сегодня получаем еще больше. Так вот это вот выйти и встать перед лицом Господним, да, абсолютно. Очень точно, не опосредованно, не как-то зацикливавшись на наших каких-то историях. Спасибо, очень хорошее замечание, действительно. Вот, ну и когда он предстает перед лицом Господним, Господь дает ему следующую задачу. Господь, то есть смотри, мы приходим перед лицом Божьим и дальше мы отправляемся в мир для того, чтобы совершать Божие дело, как Илья. Кстати, с учениками Иисуса Христа было так же. Он призывает их к себе, он учит их, и он благословляет их и отпускает их в мир. То есть мы приходим к Богу для того, чтобы потом нести Божие Слово в мир. Но при этом все равно важно приходить перед лицом Господним. Чтобы не быть как миссионер, который так миссионерил долго и упорно, что забыл с Господом общаться. С неверующими общается больше, чем с Господом. Конечно, нужно общаться с неверующими людьми. Важно. Но важно приходить перед лицом Господним. Да, спасибо тебе, Алена. Очень здорово. Вот. Дальше
У нас здесь
20-й.
комментарии, я могу прочитать
Давай.
некоторые
Хорошо.
комментарии. Жанна пишет, от ошибок никто не застрахован, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Главное признавать их своевременно и исправить.
Да.
Также Жанна рассуждает о значении ее имени и говорит, что здорово, когда имя свидетельствует о Боге и его характере.
Вот, да, Абсолютно. Вот такая вот история. Я одну еще я хотел еще 20-ю главу, но я думаю, мы ее пока пропустим. Да не пока, сами прочитайте потом. Да, это «Виноградник на Уфе», 21-я глава. Все-таки по этому поводу кое-что хочется сказать. Значит, Ахав хочет виноградник. Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или, если угодно, тебе дам тебе серебра, сколько он стоит. Я у тебя готов выкупить, готов что-нибудь еще отдать. Вот. Доктор Маги замечает, причем правильно замечает, что для Науфея это виноградник, его родовое поместье. Это то, что он унаследовал. Это то, что принадлежит его роду. Помните, там же не только колено. Внутри колена был род. И вот роду принадлежала какая-то часть земли. И фактически царь пытается сделать с... Ну, сейчас, смотрите. В Ветхом Завете есть замечательная аналогия. Виноградник, как Израиль. Но это виноградник Божий. И Бог приходит в свой виноградник. Он посылает сначала своих работников в свой виноградник. Помните притча о виноградарях, да? Да, посылает рабов, потом посылает пророков, потом посылает сына своего. Он говорит, его пощадят. Теперь Навуфей говорит, я хочу виноградник. Вот этот, нет, Ахав говорит, я хочу виноградник. И Навуфей ему отвечает, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Он именно на это и упирает здесь. Теперь что делают сами вот эти лжецари? А по сути они лжецари. Ахав никакой не царь. Ну, так по-серьезному-то. Вот он пытается завладеть наследством Божьим. Он решил, что Израиль – это его. И опять это очень современно. Для пасторов даже сегодня есть и для служителей, в принципе, есть серьезная опасность забыть, что церковь Христу принадлежит. Когда мы начинаем решать, что церковь – это наша. Она не наша, она тоже Божий виноградник. Ахав человек очень безвольный, как выясняется. Значит, такая Иезавель ему, типа, что тут такое происходит? Значит, вот он ей рассказывает, что-то это, игрушку хочу, не дают. Ответ Иезавеля замечателен, потому что он помогает понять ее сущность. 19 глава, 7 стих, прочитай, пожалуйста.
19 глава.
Ага. Ой,
Извините.
прости, 21, конечно, 21.
И сказала ему Иезавель, жена его, что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я доставлю тебе виноградник Навуфея израильтянина.
Да, что за царство было бы, если бы так поступал? Что за безвольный царь? Одна сначала говорит, вот, как это вообще так может быть? Но дальше она просто берет все в свои руки. Сейчас сделаю. Значит, я устрою. Вот, и устроила. Лжесвидетельство она устроила. Лжесвидетелей двух. Причем интересно, что формально это все было по закону. Да, свидетельство было ложное, но свидетельство должно было быть очень серьезное, чтобы побили его камнями. Именно это и было сделано. И реакция Ахава, 16 стих, прочитай, пожалуйста.
Когда услышал Ахав, что Навуфей был убит, встал Ахав, чтобы пойти в виноградник Навуфея израильтянина и взять его во владение.
Вот так. Значит, где покаяние? Нету его. Есть некоторые рукописи, греческие рукописи, в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте. Есть пара слов еще, которые в некоторые издания русского перевода входят, но в арамейском, простите, в еврейском тексте этого нет. Разодрал одежды свои и надел на себя вретище, а потом и так далее. Вот Я думаю, что это, конечно, приписка, потому что и я именно в данном случае, конечно, поддерживаю именно стандартный перевод. Не было в нем покаяния. Дальше появляется Илья, потому что Господь его посылает. Вот. Теперь вспомните и проведите, пожалуйста, параллели между вот этим эпизодом и тем, как Нафан пришел обличать Давида. Помните реакцию Давида. А теперь
Он говорит,
прочитайте реакцию.
согрешил я.
Да, согрешил я, конечно. А вот теперь 20 стих и дальше немножко почитаем.
И сказал Ахав Илия, нашел ты меня, враг мой. Он сказал, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа.
Да, можно
Дальше.
дальше.
Так говорит Господь, вот я наведу тебя беды, и вымету за тобою, и истреблю у Ахава мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеровоама, сына Набатова, и с домом Вааса, сына Ахиина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и вел Израиля в грех.
Ну и дальше то же самое про дом Иезавели. Я думаю, что мы это сейчас не будем читать. А где ответ Ахава? Ну, просто посмотри, не следующие несколько стихов.
Вроде как нет.
Нету. В 26 стихе он поступал весьма гнусно. Вот и так далее. Ответа Ахава нету. Никакого покаяния, никакого обращения к Господу. Вот разница. И дальше 22 глава, это чужая война. Значит, Иосафат, значит, царь на юге в это время. У Ахава есть свои терки с соседями. Значит, нужно в Галаад. Значит, Галаад отвоевываем. Значит, вся вот эта история, Рамов наш или Галаад наш. Это у нас третий, второй стих. Вот. И третий, прости, третий стих. И дальше у Иосафата возникает вопрос. Идти ли на войну с израильским царем, с северным царем? Нужно ли объединиться? Пятый стих великолепен. Сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. Я думаю, Иосафат не очень понимает, что Ахав совсем не тот человек, который услышит что-то, что вообще в принципе от Господа. Вот. Интересно, что к этому времени... давай почитаем. Я понимаю, что у нас времени мало, но все-таки шестой стих прочитай, пожалуйста. Там есть тоже интересная история.
И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им, идти ли мне войной на Рамов Галаадский или нет. Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя.
Вопрос, откуда там 400 пророков взялись? Вот откуда они наплодились в таком количестве? Были пророки Ваала. Да, вы помните, что с ними случилось и почему это случилось. А там еще 400 человек. И вроде бы они уже не про Ваала, они вроде бы про Бога Яхве. 400 людей. У меня такое ощущение, что быть пророком при дворе – это какой-то лакомый кусок. То есть их просто вот быстро нашлось много. Но в Иосафате Божий голос звучит. Все-таки что-то он чувствует не то. 400 проговорили. И он задает вопрос. Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам попросить через него Господа? Как-то он не успокаивается. Значит,
Маловато
Иосафат.
будет
Да,
400
400 человек тебе
человек.
сказали, но все-таки у него, да, у Иосафата, конечно, это чутье Божие есть. Я думаю, Дух Божий там работал. Ответ Ахава тоже великолепен. Есть еще один человек, причем он не называет его сразу пророком, он говорит, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Значит, внимание, нет. Человек, через которого можно вопросить, это не пророк. Это медиум. Это как раз то, что было запрещено делать. Пророк, то есть у него все перевернуто в голове. Значит, Ахав считает, что пророк – это такой человек, которому ты, ну, он такой канал связи, ты такой приходишь, и так я через тебя Господа попрошу. Пророк же Это человек, через которого Бог говорит. Понимаете разницу? Пророк говорит даже тогда, когда его не спрашивают. Не, пророк начинает свое высказывание не потому, что кто-то пришел его спросить, а потому, что Бог начал через него говорить. То есть инициирующая сила здесь не люди, а Бог. А этот такой, говорит, так есть еще человек, через которого можно попросить Господа. А дальше блестяще. Но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имлая. И сказал Иофат, не говори, царь, так. То есть Иофат чувствует, он понимает. Позвал царь израильский домой евнуха и так далее. И потом находит этого самого Михея. Вот настолько все перевернуто. И Михей там и насмехается тоже, и издевается. Ну, что, царь, если ты хочешь идти на смерть, то иди на смерть, пожалуйста. Ну, как бы, вот. Простите. Царю это, конечно, все не нравится. А помнишь, как потом подставил своего так называемого союзника Ахав? Что он с ним сделал? С Иосафатом? Он говорит, да пойдем вместе. Только одно условие интересно.
Я пойду переоденусь, да?
Не, не я.
Это то место, что ли? Или
да,
ты
я, да, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды. И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Значит, противники знают, что царь-то один. И целиться будут в царя. То есть фактически этот Ахав говорит, так, слушай, пойдешь, все. Так, а теперь удар на себя принимай. Проблема Иосафата была в том, что Иосафат ввязался не в свою войну. И как только он ввязался не в свою войну, те люди, тот человек, который его в это затянул, воспринимает его как, простите, как пушечное мясо в данном случае, да, даже хуже, как отвлекуху такую, отвлекалку для того, чтобы взять на себя, чтобы тот взял на себя стрелу или удар, который должен был быть нанесен царю. Вот, не спасает ничего это все, это Ахава, и исполняется ровно то, о чем говорил в свое время Господь через пророка Илью. Вот такая история. И тоже мысль, которая весьма современна, весьма актуальна, когда мы с вами выбираем, в чем участвовать, в какой битве, в какой схватке участвовать. Очень важно не попасть на чужую войну, а на войну, которую Господь нам не дает, на войну, на которой нас Господь видеть не хочет. Причем это не только в таких больших глобальных вопросах. Глобальных тоже, конечно. Но и в маленьких. Умный служитель, ну, допустим, я уверен, Ален, что ты давно во Христе, у тебя много знакомых, много друзей. Наверное, ты тоже такие ситуации видела и даже, может быть, в них попадала. Когда есть два человека или две группы людей, которые что-то друг с другом не поделили, а ты авторитетная. И для той, и для другой группы. Или для того, для другого человека. И каждый из них тебе начинает говорить, ну скажи, как ты думаешь? Ну ты скажи. Вот. И за этим обычно стоит одно. Ну ты скажи, что я прав. Некоторые именно так и озвучивают.
Поддержка, да? Лучше да, в таких ситуациях не принимать ничью сторону.
Да, бывают ситуации, когда надо принимать сторону, а бывают ситуации, когда и не надо принимать сторону. Ахав в данном случае негодяй страшный, и выступать с ним, конечно, было нельзя. Вот, Илья. А дальше Ильяху. А дальше Елисей. Да, если Илья, имя Илья, Ильяху, Господь мой Бог, то Елисей, Господь мое спасение. Господь мое спасение. Значит, его жизнь... Во-первых, он совершает гораздо больше чудес, чем Илья. Но эти чудеса для очень небольшого круга людей. Я намеренно сейчас пропустил то, как Илья восходит на небеса, как Господь его берет к себе. Скажу только одно. Таким образом он подчеркивает. То есть как бы Илья всю жизнь говорил, это мой Бог. А Бог ему говорит таким образом, и другим людям говорит, это мой пророк. Это мой пророк, я беру его к себе. И помнишь, потом там пытались его искать, пророки местные такие, говорят, мы походим по горам, куда там Илья исчез, мы его найдем. А потом, в конце концов, Елисею это все уже надоело. Вот, он
Идите,
говорит,
ну ладно, раз очень хотите, идите тогда.
идите, ребята, идите. Вот. Да. История с детьми, которые смеялись. Да, у доктора Маги по этому поводу очень конкретно и четко. И я абсолютно это поддерживаю, согласен. Значит, там действительно слово «нарим», то есть «мальчики», причем «маленькие мальчики». Но вот это слово «наарим», оно не обязательно значит... То есть это парни. Это, скажем так, гоп-компания. Это гоп-компания молодых людей, которые начинают смеяться над Божьим пророком. Причем там эта насмешка очень жесткая, очень жестокая. Это люди, которые понимают, что делают. Это культура насмешки над тем, что делает Бог, над тем, что хочет Бог, и над человеком Божьим. Жестко? Да, конечно, жестко. Но ответ, я думаю, что он соответствует. Я понимаю, что нам сейчас сложно это все принимать для себя. Да, тут еще один момент. Вот это «иди плешивый». Второе слово понятно. Первое же слово в русском переводе «иди», но даже в некоторых переводах на другие языки «иди прочь» или даже «иди туда, куда ушел Илья». То есть это не пожелание «продолжай свой путь», а это «простите, пожалуйста, за грубость, это они его послали». 23 стих, это они конкретно его посылают. Вот. Так что, да, такой суровый ответ, такой суровый ответ, такая суровая реакция, на бесчестие вот этих, людей.
Смотри, Жанна Михайлова пишет, что царь, несмотря на личную неприязнь, соглашается позвать Михея. И также она комментирует, Бог говорит через тех, кого избирает на служение, даже влиятельным людям. Все ради того, чтобы спасти, даже через обличение во грехе.
Да, царь получал обличение до самого конца. Причем интересно, что Ахав никогда Михея бы не позвал. Если бы Иосафат не задал этот вопрос, не сказал бы, тут есть еще пророк, да? Царь не стал бы этого делать. Более того, Иосафат обличает Ахава. Иосафат ему говорит, не говори так. Да, абсолютно верно, точно. Вот, забота. Елисей часто воспринимается как человек такой суровый, жесткий. Порой он и был таким. Но помнишь эпизод с топором? Да, когда у молодого пророка упал топор в воду, его не было видно. Вот. И Елисей заботится об этом человеке. Мы также говорили о том, что топор был очень ценным. Это ценный инструмент. Вот. А до этого пятая глава – это Нейман. Я тоже пропустил немножко, но я хочу сегодня все-таки про Неймана успеть сказать. Значит, прежде всего, ассириец. Прости, сириец, да? Потом с Сирией у них будут проблемы. Проблемы достаточно серьезные. Вот. Военачальник. Да? Отличный воин, но прокаженный. Все у него в порядке, все у него здорово, но прокаженный. А девочка, кстати, скорее всего, юная девушка, это такая же история, как с мальчиками, это не маленькая девочка, это не шестилетний, семилетний ребенок, это все-таки она старше. Она служила жене Неймановой, она рабыней была, по сути. Но при этом она стала свидетельницей. Вот в стране, где царь обращается против Бога. Зачастую дети, подростки становятся свидетелями Божьими. Причем в неволе она свидетельствует о Боге. Она могла бы ненавидеть и Неймана, и его жену. Но тут удивительная вещь. Она их любит. «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Я не знаю, почему она так думает. Но она свидетельствует о пророке, она свидетельствует о Самаре. Может быть, это отчасти... Да, то есть она знает про Елисея, она знает про эту историю. А при том, что с одной стороны ему вот эти парни, эта гоп-компания говорила, да, с другой стороны вот эта девочка, которая знает, кто он такой. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч. То есть он вообще не понимает. Значит, царь сирийский не понимает, что как делается. Там, это смешно. Ведь он был направлен к пророку, а идет к царю. Вот, израильский царь вообще не въезжает в эту историю. Он говорит, ну, напрашивается на конфликт, очевидно. Что я вам, Бог, что ли? Вот. Но речь-то про израильского царя и не шла, речь шла о пророке. О пророке. И вот Елисей об этом узнал, послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». То есть царь израильский не понимает ситуацию сначала. Нейман не понимает ситуацию сначала. Потому что, во-первых, Неймана неправильно встретили. Там же райдер-то был какой? Ну, райдеров они, конечно, не писали. Да, но ожидалась пышная встреча, все по полной порядке. Вот. И выслал к нему Елисей слугу, возможно, того самого Гизия, про которого потом будет речь, сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Чё? Вот разве так работает? VIP-обслуживание, оно же в принципе по-другому строится. И возмущение, в общем, понятно, да, он привык к другому. И тут даже слуги ему сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты то, ты? А тем более, когда он сказал тебе только: омойся и будешь чист». Вот, не знаю, как ты, а я слышал, когда говорили люди: какое-то простое это ваше Евангелие. Что, прийти и покаяться? Ну, должна же быть какая-то эффектность. Должно же быть что-то особенное. Не-не-не, приди, обратись ко Христу, омойся кровью Иисуса Христа, позволь Ему тебя омыть, потому что Он за тебя свою кровь пролил. Но вот Нейман омылся, причем там был в коротких текстах вопрос: интересно, как он чувствовал себя после 6-го омовения, когда ничего не произошло? От Неймана требовалась вера после 7-го омовения. Тело стало как тело маленького ребенка и очистился.
Ну, не просто вера, но еще и смирение.
Ага.
Которого нам тоже порой не хватает.
Вот. «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его». Тут тоже свидетельство. Все сопровождавшие его. «И пришел, и встал пред ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». Он понимал, что нужно одаривать. Но нет. Дар получил он сам. Поэтому он не принимает. Поэтому Елисей не принимает дар. И поэтому Гизий вообще ничего не понимает. Ну и не на добро ему все это. Представляешь, какой дар мы с тобой сегодня, и мы с вами сегодня имеем? Дар Иисуса Христа. Помолимся?
Да.
Благодарности.
Дорогой Господь, я благодарю Тебя за милость Твою, за любовь Твою. Я благодарю Тебя, Господь, что даже когда наши сердца отдаляются от Тебя, Ты все равно проявляешь к нам свою милость, все равно приближаешься к нам. Я прошу Тебя, Господь, работай с нами, помогай нам проходить какие-то жизненные ситуации с Тобой, Господь. Помоги, чтобы через всю нашу жизнь прославлялся Ты. Благодарю Тебя, славно. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.